О, память сердца!
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию передача из цикла Иркутского радио «О, память сердца». Это первая встреча из серии, которая посвящена проекту, документальному фильму «Век Ольги, век Галины». Обращаем ваше внимание, что этот проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Я с радостью представляю участников сегодняшней передачи. Это Елена Туринцева, автор фильма, режиссер, кандидат социологических наук. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И Мария Кильчевская, автор фильма, режиссер, член Союза кинематографистов России. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Сегодняшняя передача у нас необычная, потому что формат ее подразумевал воспоминания людей об ушедшем человеке, которые в форме монологов вспоминали и рассказывали о человеке, о котором мы хотели бы вспомнить. В данном случае сегодня мы с вами вот втроем, вы как авторы будущего фильма, я как человек, многие годы друживший с одной из героинь. И, конечно, наступает момент, когда хочется подвести определенные итоги. И чувствуешь свою ответственность, чтобы память об этом человеке сохранилась. Поэтому это будет беседа. Я вот открыла встречу, а в течение нашего разговора, я думаю, мы будем друг друга и дополнять, и поддерживать, и, может быть, даже друг другу задавать вопросы.
Да, будем.
Потому что жизнь прожита, казалось бы, может быть, по времени нашей героини ее века немного, но по тем эмоциям, которые мы пережили, по тем знаниям, которые мы от общения с ней получили, это, конечно, разговор на самом деле вечности. Сейчас я предоставлю вам слово, вы расскажете о самом проекте, потому что там все-таки звучит два имени – «Век Ольги» и «Век Галины». И чтобы у слушателя было понимание, единственное, я скажу, что вот эта передача выходит в этом месяце, потому что у одной из героинь, у Галины Ивановны Утюжниковой, именно в этом месяце, 19 января, в крещение, был бы день рождения. Ей исполнилось бы 104 года, и первый год, когда мы отмечали его без нее. Но мысленно, конечно, и душой мы были с ней. Пожалуйста, Елена.
Да, спасибо, Жанна. Значит, ну, этот проект касается создания фильма о двух долгожительницах. Каждая из них прожила 103 года. Одна героиня Ольга Ивановна Гладкова и вторая Галина Ивановна Утюжникова, как вы уже сказали. Мы давно задумали этот фильм на самом деле. Так получилось, что мы одновременно, можно сказать, в 23-м году познакомились, вот в августе познакомились с Галиной Ивановной и в конце августа 23-го года с Ольгой Ивановной. И как-то сразу душа потянулась просто вот к ним обеим, и это очень интересно показалось, и захотелось сделать этот фильм.
Ну вот удивительно, мы на протяжении нескольких лет так очень довольно плотно общались, и вот об Ольге, о героине, да, второй, я даже не слышала. Вот как-то мы, видимо, погружены были вот в эту жизнь Галины Ивановны. Теперь мне самой очень радостно и интересно будет услышать и узнать о второй героине. Но это, видимо, следующий уже наш разговор. А так как мы объявили уже, да, сегодня у нас героиня Галина Ивановна Утюжникова.
Да, давайте сегодня мы больше поговорим о Галине Ивановне. Но мне хотелось бы просто несколько слов добавить вот в целом. Казалось бы, ну люди, ну 103 года. Казалось бы, о чем там вообще говорить? Обычно это, ну, я не знаю, то есть это очень трудно даже представить, чтобы дожить до 103 лет. Но на самом деле, почему хочется сделать фильм? Потому что эти женщины именно в свои 100 и с лишним лет были очень интересными людьми. И мне кажется, что очень важно рассказать об этом, их опыт проживания жизни. То есть не проживание не в том смысле, что проживать и как бы как-нибудь, а в том, как правильно проживать жизнь, большую жизнь. Мне кажется, это очень важно. Этот опыт сохранить вот в фильме, например, в нашей передаче сегодняшней, и рассказать об этом опыте другим людям.
Но дело-то в том, что, Елена, наверняка они-то сами, может быть, когда-то задумывались, а может быть, и не задумывались, что такое, значит, правильно жить. Хотя с Галиной Ивановной мы порой специально вот на какие-то темы беседовали. Ну, помню, к одному из дней рождения, который это уже был в районе 100 лет, по-моему, это, скорее всего, юбилейный год и был вот этот столетний, меня тоже спрашивали через меня, как одного из главных кураторов ее дружеских, спрашивали все-таки, в чем секрет-то ее вот такого долгожительства. Когда мы с ней по телефону вот этот список ее рекомендаций для правильной жизни обсуждали, вот где-то примерно было 10, да не примерно, а точно получилось 10 пунктов. Мне главное их потом восстановить вот в памяти.
Ну, хоть некоторые, такая... Жанна, пожалуйста.
Вот, да, есть, но основные, вот какие я запомнила сейчас, это трудиться. То есть она считает, что человек без труда вот жить не может. Ну, то есть на ее век выпало много труда, тяжелого труда. Порой выбора у нее не было, это не ее был выбор. А эта жизнь ставила ее в такие условия, что она трудилась из самого раннего детства, по сути дела. Она была нянечкой вот для своих младших, там, двоюродных братьев. Именно труд, он был всегда, и до самого последнего, собственно, она трудилась.
Да, помню ее огород на окошке. Огород, там лук, по-моему, даже помидоры она выращивала.
Картошка.
Она картошку пыталась, да, выращивать,
пыталась,
это было
картошку.
Такое, да. Но она картошка не росла.
Дело в том, что это вот такая, как говорят, масштаб личности таков, что можно говорить, вот я, например, могу Галине Ивановне действительно говорить бесконечно. Мне кажется, эта тема, она такая неиссякаемая. Но вот если говорить о ее 10 заповедях, вот я помню труд, конечно же, добрые дела. Добрые дела. То ну, есть, если у человека, если человек в общество не обращен, ну, то есть, если он не готов служить, заботиться, вот, отдавать себя, то это уже тоже не жизнь. Именно в целом, в таком счастливом понимании.
Мне кажется, Галина Ивановна вот в силу своей профессии, ну, в конечном счете, значит, она очень много отдала людям, как бы, в целом, и очень много почерпнули люди от нее в Иркутске, в Иркутской области. Но мы вот биографическую справку еще не сказали, но тем не менее, надо сказать, что 16 лет Галина Ивановна была примерно, как сейчас бы сказали, министром культуры Иркутской области.
Ну, уровень тот же.
Да, это тот же уровень, да. И ее вклад просто огромный в то, чтобы каждый иркутянин, житель Иркутской области, получил вот эту очень важную для жизни человека какую-то культурную составляющую, у нее, это ее огромный вклад.
Были очень трудные порой моменты, и моменты выбора, и порой она и где-то принципиальность такую серьезную проявляла, и поддержку очень выдающихся наших личностей. Поэтому ей надо было быть и психологом, и дипломатом, и человеком, который в любом случае должен разбираться вот в разных искусствах. Ну, то есть это серьезная ответственность, и, по крайней мере, оглядываясь вот из сегодняшнего дня на нее, она, конечно, проявила очень такие качества редкие. И она сохранила с людьми, со многими, хорошие, добрые отношения.
Я помню, как она рассказывала, как принимали Фурцеву. Помню, как она рассказывала, как с Шукшиным она, значит, общалась.
Напрямую.
Да.
То
когда здесь снимали фильм, Шукшин снимал фильм здесь, в Иркутске.
Угу. Количество людей, с которыми она общалась, это, конечно, ну, я думаю, она в этом плане счастливый человек, конечно.
Да, и она прожила не одну жизнь, да, девушки, согласитесь?
Не только по количеству лет, а по их качеству и наполненности.
Да, да.
Уважаемые слушатели, я думаю, что сейчас будет уместно тогда эту биографическую справку озвучить, чтобы вы имели вот полное представление, какой жизненный и трудовой путь прошла наша героиня. Галина Ивановна Утюжникова родилась 19 января 1922 года в селе Урейск Читинской области. С 1937 по 1940 годы училась в Иркутском медицинском техникуме на фармацевтическом отделении. Трудовую деятельность начала в 1940 году телефонисткой почтового отделения воинской части, расположенной на территории Цугольского Дацана, где проживали родственники. С будущим мужем Николаем Антоновичем Сапроновым 1915 года рождения, старшим инженером Треста ВОСТСИБ «Взрывпром», познакомилась в Иркутской аптеке, где короткое время трудилась по полученной специальности. Вскоре вступила в брак и уехала в Монгольскую Народную Республику, где работал супруг, создавая линии обороны этой страны. Освоила там профессии машинистки, водителя, взрывника. В декабре 1941 года семья вернулась в Иркутск. После рождения в январе 1942 года дочери Натальи Николай Антонович Сапронов ушел на фронт, а Галина Ивановна Утюжникова устроилась на предприятие ВОСТСИБ-Взрывпром. Работала там техником-нормировщиком, инженером по труду, начальником административно-хозяйственного отдела. В марте 1943 года получила на мужа похоронку. Впоследствии в 1950 году вышла замуж за Василия Александровича Столбова, участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД, полковника милиции, первого начальника межобластной школы милиции Восточной Сибири. Годы жизни Василия Александровича 1921-2014. С 1945 года поступила на партийную работу инструктором в Нагорный районный комитет ВКПБ в городе Иркутске. Затем, пройдя различные уровни партийной работы, в 1964 году была назначена заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации сельского обкома КПСС по Иркутской области, а в 1969 назначена заведующей отделом культуры Иркутского обкома КПСС. Была постоянным корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда», редактором журнала УК КПСС «Блокнот агитатора», заместителем редактора журнала «Альманах» и журнала «Ангара». Неоднократно избиралась депутатом Иркутского областного совета народных депутатов от разных районов. В момент написания книги она являлась членом КПРФ и Всероссийского общества инвалидов. Писала мемуары, статьи в местные печатные издания, давала интервью по радио и телевидению, участвовала в съемках для создания фильмов об истории Иркутска и Иркутской области. У нее большая семья, дочь, внуки, правнуки и несколько уже праправнуков. Награждена почетным знаком «Пенсионер союзного значения». Медаль за доблестный труд Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Медаль за освоение целинных и залежных земель. Имеет орден Трудового Красного Знамени. Медаль «Ветеран труда».
Вообще не каждый человек имеет такую вот стойкость, такое желание жить именно полной жизнью. Мне кажется, это вот прекрасный пример.
Это давно известно, да, что люди, если хотят долго жить, они должны, у них мозг должен быть включен. Но в том числе это и социум, ну, то есть вот это общение, да, и в то же время человек должен быть включен в жизнь города, страны. Штрих очень яркий к портрету, что у нее многие годы у нее дверь вообще не закрывалась, в принципе. В квартиру для нынешнего периода жизни это вообще нонсенс для большинства людей. А вот она могла просто не закрываться, говорит, ну зачем я там буду, пока доеду, сложности какие-то. Мне проще, вот, чтобы у меня все открыто, и люди, которые планируют ко мне зайти, их всегда ждут. А иногда ее фотографировали, и я в том числе, заходя потихонечку, пока разденешься, она-то на своей кровати, когда она уже не смогла ходить, она же пользовалась стульчиком специальным, и вот к ней так проберешься в комнатку, да, телевизор громко работает, сидит Галина Ивановна, еще там утро примерно, ну, часов 10, может быть, она еще не вставала на кухню чай пить. На кровати газет разных совершенно, журналов, книг, блокнотов. Вот вся кровать устелена вот ее, так сказать, творчеством, имеется в виду, и изучением, что происходит, собственно, в мире и сегодня в городе. И еще и телевизор дополнительно. То есть это могла такая картина быть утром, могла быть вечером. Или, например, если я что-то пропустила, покажите мне, я хочу знать, я хочу услышать, увидеть людей. Она очень любила анализировать и слушала разные мнения, чтобы сопоставить картину, что происходит.
Была интересная ситуация в связи с этим, всем хочу рассказать. Значит, я принесла на флешке ей несколько фильмов ее молодости, скажем так, да, один из них был «Веселые ребята». И вот, значит, пока она там отвернулась, что-то там, не знаю, в холодильник убирала, ноутбук стоит на столе, я включаю «Веселые ребята», она поворачивается и говорит: «Что это?» Я говорю: «Веселые ребята, я так хотела, чтобы вы посмеялись. Убери, я буду новости смотреть».
Ну вот, мы же все разные. И вот человек, понимаете, с самой юности, вот этот момент вовлеченности в жизнь, он был, ну, настолько естественен в ней. Вот меня это тоже всегда удивляло. Поэтому, когда вот накануне мы встречи говорили, какие яркие события, в том числе и выборы президента страны,
да, я в 24-м году она,
да,
голосовала.
То есть она, да, как это она не будет участвовать? Я всегда спрашивала: «Галина Ивановна, вы будете участвовать?» То есть надо заранее же позвонить, договориться, чтобы она практически, я не помню, чтобы она что-то пропускала. Вот.
Да, было у нее такое желание самостоятельно, гражданственность такая в ней воспитана, что ли. Вот, поэтому это ее, собственно, инициатива, по большей части. Но она могла бы вполне не голосовать, например. Нет, она считала нужным, необходимым. Ответственность какая-то в ней была. Вот сейчас в современном обществе есть какие-то проблемы с ответственностью. А вот у того поколения, про которое мы говорим, у них с ответственностью было все очень строго, мне кажется. То есть, по крайней мере, больше, чем сейчас, наверное.
Я еще не могу примириться с тем, что этого человека нет рядом. Вот я примерно считала, сколько это лет, но это больше 10 лет мы с ней знакомы. Но мы за эти годы прожили такую большую жизнь, что что-то даже сейчас, может быть, уже ускользает. Но вот я ее не могу до сих пор и отпустить, и без переживания о ней говорить.
Это, конечно, а как вы познакомились?
Это все было очень логично в том плане, что это был День Победы, а я не только в силу своей работы, да, журналистской, радиожурналистской, а именно для меня важный праздник, и я даже одна могу, вот, так сказать, взяв с собой друзей, гармонистов, баянистов, или зная, где кто выступает, так и чтобы внешний вид соответствовал празднику, да, и с собой в сумочке все было для праздника. Вот. И поэтому, когда в течение многих лет мы общаемся с городским советом ветеранов, я не могу здесь не упомянуть Полину Петровну Галкину, которая многие годы возглавляла именно культмассовую комиссию городского совета ветеранов, потому что вот этот человек, она была помладше Галины Ивановны, но вот это была ее соратник, юный в то время комсомолец на определенном этапе, и вот они познакомились и тоже большую жизнь вместе прожили. И в День Победы, ведь был жив тогда еще Василий Александрович Столбов, и они были оба на ногах, как говорят, в своем уме, на своих ногах, о чем многие, да, люди и мечтают. А им уже, ну, они в возрасте были, это за 80, уже 100% было им, побольше даже. Вот они оба долгожители. После парада, после посещения Вечного огня, мы всей командой большой были приглашены вот рядом в ресторан «Клермонт», который находится недалеко от Вечного огня. Это Полина Петровна все организовала. Там были представители как раз творческой интеллигенции, чтобы, конечно, звучали песни, стихи. Ну, а так как вот культмассовая комиссия, значит, там и ветераны культуры города, там и медики, и из образования, ну, и активисты ветеранского движения с разных округов. И вот вы представляете, огромное количество людей, таких позитивных, естественно, отмечающих главный праздник своей жизни и нашей страны. Посчастливилось мне среди них встретить вот Василия Александровича и Галину Ивановну. Я не помню, кто меня в тот момент попросил, а может быть даже Галина Ивановна, она оказалась, по сути, напротив меня, и она, когда мы заговорили о песнях, она попросила меня исполнить. Вы, говорит, исполняйте, вот «Гори, гори, моя звезда». Я говорю, ну, для своего круга, конечно, может, не проф... я же не профессиональный артист, да и певица. Она очень попросила, и вот с того момента мы практически не разлучались. Ну, вот эта волна меня сразу подхватила, конечно, ее обаяние какой-то, сердечности. Ну, а потом это вообще переросло в какие-то очень сильные отношения двух вот родственных душ. Тут я считаю, что если вот у человека есть, может быть, несколько ярких самых, да, родных душ на пути, вот она одна из них.
23-й год, когда мы познакомились, мне исполнилось 50 лет. У меня был шок вообще от этой цифры. И как бы есть ли жизнь за 50 годами, это был вопрос для меня на тот момент. Очень серьезный. И тут как раз вот Мария говорит, она чуть пораньше познакомилась с Галиной Ивановной. Она говорит, а ты знаешь, что есть женщина, которой больше 100 лет? 101 на тот момент был Галине Ивановне. Я говорю, этого не может быть. Давай немедленно веди меня к ней, я должна это увидеть. Ну и, конечно, я ожидала увидеть какую-то совсем развалину там, лежащую там, и, в общем, а увидела Галину Ивановну. И это было такой приятный шок и откровение. Вот. И кризис у меня прошел в результате, потому что, да, жизнь за 50 годами есть, и даже да, за 101 годом есть.
И даже можно овладеть компьютером.
Да, вот да,
это
да.
Это
да,
меня
да,
вообще
да,
потрясло.
Да, то, вот, что она...
Я об этом хотела бы сказать. Дело в том, что я же тоже анализировала. То есть у нас, получается, с Галиной Ивановной тоже ровно 50 лет разница. И когда я слушала вот ее эти удивительные рассказы обо всем, то есть о чем бы она ни говорила, это все было увлекательно и трогательно, конечно. И когда я... раз, два, три. Я вот делилась, что, честно говоря, журналист во мне тут так 50 на 50 жил, потому что мне казалось иногда, что она со мной откровенничает. Ну, действительно, она очень была откровенна. Вот. И я не включала диктофон именно потому, что из этических соображений. Мне казалось, ну как, я понимала, что надо с человеком согласовать. Честно скажу, я потом много раз жалела. Но это уже такой внутренний твой цензор, да, когда ты должен понимать, куда ты это будешь использовать, как использовать. Это уже ответственность вот человека. А я к чему? Что вот она-то рассказывает, а я же это все, ну что-то запоминаю, что-то кому-то рассказываю, тоже делюсь. А это же никак не фиксируется. Вот когда она дает добро, да, я иногда на диктофон пишу, но думаю, ну когда я созрею, тоже идет же свой ритм жизни, как мы говорим, да, торопимся и бежим, есть ответственность, есть работа. Я все-таки не помню, на каком этапе она все-таки вот этот момент уловила, да, что надо фиксировать. И я проговорила с подругой. Катрина, она немка по происхождению, училась в России, в Ленинграде в свое время на экономическом и закончила аспирантуру, это так, к слову сказать. И она человек такой неравнодушный. Она, кстати говоря, в нашей стране вот во многом и ценит вот именно такие отношения, когда присутствует. И она сразу откликнулась. Она говорит, у меня есть ноутбук, он вполне рабочий, попробуйте. Я ей предложила. Ей было 99 лет. 99. Когда я ей показала элементарные кнопки, как включать, как она, конечно, перефразировала, там, флешку называла плашкой, мышку уже не помню, а какая там мышка, там же на клавиатуре специальное пространство двигать, это даже сложнее, мне кажется, вот, чтобы да-да-да, курсор передвигать. Она его теряла постоянно, этот курсор. Но дело в том, что какое бы мое было удивление, когда я пришла и на листке бумаги вся клавиатура была перенесена. Все, понимаете, все клавиши были нарисованы на обычном вот А4, и она меня как бы пыталась подписать, что значит вот это, например, клавиша.
Каждая кнопка.
Да, какое значение, какая у нее функция.
Да, 99 лет.
Это, ну, меня вообще удивило. Говорю, так а вы же, говорю, знаете клавиатуру? Это те же самые, говорю. Ну, единственное, да, там вот заглавное показывала пробел вот здесь. Ну, то есть она освоила. И, ну, понятно, что там были ошибки, когда, ну, это естественно. И вот курсоры, она так расстраивалась, понимаете, она загорелась этим. Все, у нее появился особый смысл жизни. Она сказала, я не должна умереть, пока я не напишу книгу. Это, кстати говоря, можно внести тоже в эти мотивации, да, в эти заповеди. Имеется в виду, что человек должен чем-то быть увлечен. Она себе вот такую задачу поставила.
А еще же у нее бессонница была, поэтому она эти ночи и проводила.
Ну, а бессонница-то у нее, а она потом мне сказала, это же, говорит, из-за тебя у меня бессонница.
Ах, вот оно как.
Я поняла, а как она оправдала, когда у нее второй ноутбук украли? Она как для себя это объяснила? Это мне Бог сказал, что тебе надо спать по ночам, а то ты спишь ночью, не спишь. То есть, понимаете, человек даже для себя самой его психологически объяснил, ну, чтобы она не сильно переживала по эту потерю.
Неужели она сказала слово «Бог»?
Да-да, я тоже удивилась.
Да, да, это она озвучивала.
По-моему, она была же неверующей абсолютно и пропагандистом отдела.
Нет, это не так. Мы с ней очень много говорили, кстати говоря, о Боге. И она молилась, мы с ней даже вместе молились. А вот видите, да, интересно, мы люди вместе с ней общались довольно плотно, и у каждого свою какую-то картина.
Да, у меня есть интерес. Нет, но она же строила коммунизм, как да, она сама говорила.
Но при этом она всегда говорила в книге, в том числе, что она родилась 19 января, и когда вот был период жизни сложный в их семье, и когда ее дед Утюжников именно, она же последняя из рода Утюжниковых, когда у нее были такие детские обиды, переживания, вот он, говорит, он меня посадил, говорит, на колено, обнял и сказал, Галюха, ты, говорит, на своих братьев там не обижайся. Вот они погибнут. То есть он был человеком, он был и лекарем, и сейчас бы, как сказали, видящим человеком, верующим. И он тогда уже судьбу вот ее братьев видел, что они уйдут довольно в раннем, в юном возрасте, что у них, они говорят, у них не будет ни детей, ни семей, они сгорят. Вот один он объяснил в железе, а он погиб в танке, вот, по-моему, даже Курское это сражение, ну, по крайней мере, это период Великой Отечественной войны, а второй человек в юном возрасте, он погиб в печах концлагеря.
Ужас какой.
И он это все предвидел, и она это вспомнила, потом она в книге это описывает. Он говорит, а ты проживешь очень трудную, очень долгую, очень интересную жизнь. За всех Утюжниковых. А и у тебя ангел-хранитель, сам Господь. Ты родилась вот 19 января. Вот это у нее осталось. Она это помнила. И вот она последнее время, ну, крестик она носила. Мы с ней говорили о том, что она молится.
Я как-то... Ну, я хотела, я осознанно задала этот вопрос. И я ей спросила. Вы боитесь смерти? Она сказала... Не хотелось бы, и не хочу об этом думать, но лежу вот ночью, не сплю и все думаю, а вдруг там ничего нет. И вот, да, в этом такая ирония, что она партийный деятель и
администратор,
да.
Ну, человек своего поколения.
Атеист, да. А вдруг... Значит, сомнения уже есть.
Нет, дело в том, что, ну, без сомнений человека вообще трудно найти. И большинство людей, несмотря, да, имея какое-то мировоззрение и понимание именно вот религиозное, да, скажем так, это нормально, когда человек на протяжении жизни, даже в таком возрасте и на краю уже переходного вот этого состояния, конечно, мы и об этом говорили, и оно бывало перепадами, иногда она уже собиралась и хотела. Вот это стихотворение, которое она сама по памяти восстановила, вот автором потом можем уточнить, она тоже об этом пишет, я видео вам отправляла. Угу, спасибо журналисту, тогда вот Яна Шутова работала в газете «Иркутск», она записала тогда. Она же по памяти восстановила, и там смысл такой, что «пришла моя пора, руби меня скорей». То есть она образ человека, дерева. Пришла моя пора, и, да, и заглушили тихий стон удары топора. То есть она, конечно, размышляла, будучи в таком возрасте, она же говорит: Жанна, я же не знаю, как завтра будет оно, не будет. Ты вот уходишь, и мы на самом деле с ней вот обнимались, так целовались, что ну до завтра, у нас есть еще дела, как в той песне, да, помирать нам рановато.
Да.
Это правда. Это мы осознавали, конечно.
Муж мой, Сергей, когда вот пришла эта скорбная весть о Галине Ивановне, он первый сказал, ну, ужасно жаль, и теперь некому даже будет по воскресеньям заехать. Это вот настолько было горько сказано. Вот так. А сейчас я его спрашивала, ты вот ездил каждое воскресенье?
Галине Ивановне.
В воскресенье он ездил, да. Выходной он к ней каждый раз заезжал. 1.5 года, оказывается. Неожиданно прошло довольно много времени. Я говорю, ну почему? Он говорит, помогал ей. Надо же было помогать. Я говорю, ну почему вот именно ей помогал? Есть же столько людей на свете, которым можно помогать. Тут он говорит, ну она вызывала желание помогать. Поэтому, мне кажется, очень интересно. Она в этом смысле очень интересна. Ведь, наверное, мало людей таких, так долго живущих, да, которые вызывают желание помогать. Вызывают желание общаться. Именно они интересны. Они интересны. Феномен, я бы сказала, Галины Ивановны Утюжниковой. Она в свои 101, 102, вот 103 мы ее знали. Она была интересным человеком. С ней было интересно. К ней хотелось приходить.
В центре города я, когда вот сейчас проезжаю, всегда это с замиранием сердца. Конечно, вот, честно говоря, лелею ее мечту. Это надо, конечно, силы, время, чтобы рядом с мемориальной доской Василия Александровича Столбова появилась все-таки и в памяти о Галине Ивановне Утюжниковой. Потому что она заслуживает этого.
Это очень хорошая
этого.
Идея, да. Отличная мысль.
Это, конечно, я понимаю, что это ну тоже определенный объем работы. Насколько я знаю, вот родственники Василия Александровича, они вот работали со всем домом, с каждым жильцом надо было проговорить это, то есть уже люди-жители дают
жильцы,
на это добро.
Вот этого дома помнят и любят Галину Ивановну, и думаю, что они точно не будут против, потому что ее все любили, мне кажется, в этом доме, все знали.
Уважаемые слушатели, завершается наша передача «О память сердца», которую мы посвятили истории жизни нашей землячки Галины Ивановны Утюжниковой, которая прожила 103 года. И, безусловно, мы очень надеемся, что документальный фильм, который появится «Век Ольги, век Галины», будет вам и интересен, и, главное, добавит в нашу жизнь, которую приобрели эти женщины. А в завершении хочу напомнить, что каждый человек, каждая душа – это великая ценность. И будьте бережнее и внимательнее друг к другу. В вашем окружении есть те люди, которые нуждаются и в заботе, и в поддержке, и в том, чтобы продлить их жизнь, именно записывая их воспоминания. Потому что это продолжение. Галины Ивановны сейчас нет рядом с нами. Но то, что мы с ней прожили, продолжает жить в нас. И я уверена, что будет и дальше.
Жанна, а можно тебя попросить спеть любимую песню Галины Ивановны?
Я попробую. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет будет никогда. Звезда надежды благодатная, звезда моих волшебных дней, ты будешь вечно незакатная в душе измученной моей. Ты будешь вечно незакатная в душе измученной моей. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда.
О, память сердца!